Василь Васильевичу охота с нами. Да завтра наем рабочих, а взять греха с ним не оберешься. Он провожает нас и говорит: «Эх, люблю я черемуху ломать. Помянул бы родителей». А Горкин ему жалеючи: «Евпроксеюшку-то забыл, Сидор Карпыча». Он покоряется, помнит, как поминал в прошедшем году отца протодиакона, который до Примагентова был у нас. Насилу отмочили под колодцем. Легкий воздух так действует, и хорошие люди вспоминаются, и черемуха там томит, и соловьи поют к ночи. Я спрашиваю: «Это чего такое, Евпроксеюшка, Сидор Карпыч?» А это когда нашли Василия Васильевича на Даниловском, 2 дня искали. Сидит, лика не узнать, под крестиком. И рыдает, рыдает, поминает. Старинную песенку чуть везет. «Государь мой батюшка, Сидор Карпович, а скажи, родименький, когда ты помрешь?» «В середу, бабушка, в середу, в середу, Пахомовна, в середу». Навзрыд рыдает и головой в могилку от горести. А это он будто на протодиаконовой могиле убивается. Уж очень на хороший человек был протодиакон, гостеприимный очень. А могилка-то оказалась не протодиаконова, а какого-то незнакомого младенчика Евпроксеи. Жития ей было 2 месяца и 7 дней, а через жалостливый характер все. Едем сначала на Ваганьково за Пресню. Везет Антипушка на Кривой, довольный, что отпросили его с нами. На Ваганьковском помянули Пелагею Ивановну, яичко покрошили, панихидку отпели, повздыхали. Гаврилу Екатерину помянули. Я-то их не знал, а Горкин знал. Родители это матушкины. Люди самостоятельные были, ничего. Страница 299. А Пелагея Ивановна святой человек, премудрая была, ума палата. Всякие приговорки знала, послушать бы. Посокрушались, как мало пожила, за 60 только-только переступила. Попеняли нам сторожа: «Чего мы яичком ссорим? Цельным полагается поминать родителей-то. А это им, чтобы обобрать потом. А мы птичкам Господним покрошили, они и помянут за упокой». По всему кладбищу только и слышно: с 7 концов то Христос воскресе из мертвых, то вечная память, то со духи праведных душа возносится. А сверху грачи кричат, такой-то свой веселый гомон. Походили по кладбищу, знакомых навестили, много нашлось. Нашли одних памятник, высокий, зеленой меди, будто большая Пасха, и написано на нем, вылито медными словами: «Девица, певица и музыканша». Мы даже подивились, уж так торжественно. И самую ту девицу увидали за стеклышком на крашенном портрете. Молоденькая красавица, и ангельские у нее кудри по щекам, и глаза ангельские. Антипушка пожалел, повздыхал: «Молоденькая-то какая, и померла. Ее Михаил Панкратович говорит, там уж поди в ангелы прямо приписали. Неизвестно, какого поведения была, а так, глядится, очень подходит к ангелам, как они пишут, и пением может заслужить чин». И повстречали радость. Неподалеку от той девицы Домна Панферовна с Анютой на могилке дочери своей сидит и молочной яичницей поминает. Надо, говорит, обязательно молочной яичницей поминать на Радуницу. по поминовенному уставу уставлено, в радостное поминовение. По ложечке помянули, уже по уставу, чтобы. Спросили ее про ту ангельскую девицу, а она про нее все знает. «Не, не удостоится», — говорит, — «это ей уж известно». Антипушка стал доспрашивать, а она губы поджала, только будто обиделась. Сказала только, подумавши: «Певчий с театров застрелился от нее, а другой, суконщик-фабрикант, медный ей мавзолей воздвиг, Пасху эту. На Пасху она приставилась и написал неправильно». А чего неправильно, не сказала. Пришлось нам расстаться с ними. Они на Миусской поехали, муж покойный, почпортист квартальный там упокоился, и яичницу повезли. А мы на Новоблагословенное потрусили через всю Москву. Тихое совсем кладбище. Все кресты под накрышкой, голубцами, как избушки. Люди все ходят чинно, все бородатые, в долгих кафтанах, а женщины все в шляпах, в шалях, платочках, в черных, а девицы в беленьких платочках, как птички чистенькие. Страница 300. У всех сытовая кутья черная из спаренной пшеницы. И многие с листовками, а то и с курильницами, ладанцами, окуривают могилки. И все такие строгие по виду. И свечки не беленые, а бурые, медвяные, пчела живая. Так нам понравилось, очень уж все подрядлили. Даже не пожалели мы, что не по старинной вере. А уж батюшка нам служил, то-то истово благолепно. И пели не смертью смерть поправ, а по старинному, старокнижному: «Смертью на смерть наступи». А напев у них, это вот «Смертью на смерть наступи», но будто хороводное веселое, как в деревне. Говорят, стародревнее то пение апостольское. Апостолы так пели. Поклонились прабабушке Устине, могилка у ней зеленая, травяная, мягкая. Камня она не пожалела, а крест только. А у дедушки камень, а на камне Адамова голова с костями, смотреть жуть. Помянули их, какие правильные были люди, повздыхали над ними, поскучали под вербушкой. Горкин тут и схватился. Вербочку-то забыли дома, а мы нарочно свеченную вербу в бутылку тогда поставили, в вербное воскресенье-то. Вот на Радоницу и посадим у дедушки в головах. А Мартыну посадим на Даниловском. И вербы уж были, корешки дали. И листочки уже пробивались, маслились. И забыли. А это от расстройства. Горкин еще с Егорева дня расстроился. Бывает так. Навалится и навалится тоска. Только утром галочка порадовала маленько. А после еще тоска, и на кладбище даже не хотелось ехать. Горкин уж мне потом поведал. Немного посидели, заторопился он на Даниловское и домой. Приехали на Даниловское, сила народу. Попросила сторожиха кривую посторожить, а то цыганы похаживают. «Да, — говорит, — приглядываются цыганщики. Могут на Радоницу и оборадовать за милую душу. Да на наш-то не позарится. Пролетка разве? Да и от пролетки-то вашей какова корысть? Всего и звание-то звон один». Стало обидно Горкину за кривую. Сказал: «Ты не гляди, что она уже в ерша пошла. Побежит домой, соколу не угнаться». «Ну, — говорит, — буду сокола вашего стеречь». Дали ему пятак задатку. Батюшку и не дозваться. пятеро батюшек, и все в разгоне. Очень народу много. Череду ждать до вечера. Страница 301. Пропели сами «Христос воскресе» и «Канон пасхальный». Горкин, «Испоминанница», усопшие имена почитал распевно, яичко покрошили. Сказали шепотком: «Прощай, покуда, Мартынушка, до радостного утра. Домой торопиться надо». А народ все простой сидит, по лужкам у кладбища поминают, воблу об березы обивают, помягче, чтобы донышки к небу обернули. Тризну, понятно, правит. И мы подзакусили, попили кваску за тризну. Пошли к пруду черемуху ломать. Пруд старинный, глухой-глухой. Дна, говорят, не достать. Бывалые сказывали, тут огромаднейший сом живет, как кит-рыба в омуте увяз. Когда еще тут река в старину текла, и такой-то старый да грузный ему и не подняться со дну, один раз только какой-то фабричный его видал на зорьке. Да после тризны-то всяко, говорят, увидишь. А черемуха вся обломана, несут ее целыми кустами. Говорят, подалее ступайте, там ее сила несусветная. Стали поглуше забирать, искать. Черемухи нет и нет, обломана. Горкин опять схватился. Ах, я старый дурак! Гришу-то не проведали, его могилку-то? А это про мальчика Гришу. Он, который с мостков упал. Горкин все каялся, будто это через него упал. К высоте его приучал. И на него пятимью наложил суд. А самого оправил, рассказал он мне, когда к Троице мы ходили. Ну, купили на пятак черемухи у старого старика, а уж к вечеру дело домой пора. Порадовались черемухи. Все в нее головами нюхали. Самая весна. Антипушка и припомнил. Ломал, бывало, черемуху молодым. И песенку припомнил. «Пивали у вас так?» — Горкина спрашивает. «И я черемушку ломала, духовитую взяла». Как-то это забыл. «Да, головушку разломила, все тело растомила, всю-то ночку не спала, все-то милого ждала». А дальше вот и забыл, не упомню. А Горкин отплевывается. «Нашел время, дурак старый. Заторопил нас, скорей-скорей, припоздали. А Гришу-то? Ну, Гриша нас простит, скорей-скорей». Всполошился, руки даже дрожат. Стали спрашивать, а как же в трактир чайку попить? Завернуть хотели у Серпуховской заставы. «Ну, завернем на полчасика», — говорит. «Чайку-то любил попить». Да и из копченой селедки смерть пить хочется. Все бы ничего, легко. А как у бабушки Устини сидели на могилке, что-то меня словно толкнуло. Томление во мне стало, мочи нет. Страница 302. А трактирщик знакомый у заставы, гостеприимный, ботвинницей стал угощать. С судачком сушеным. И по рюмочке они выпили. Только половой принес чайники, а тут кирпичники входят. Кирпич везут из-под Воробьевки. Начали разговор. Народ, что залюбопытствовал, подходит к нам хозяин и говорит опасливо так. Человека лошадь убила на их глазах. По Соше волочила. Замертво повезли. Перехватили лошадь кирпичники. Верхом ехал, чисто одет. Всю голову о Сошу разбила. Нога в стремя запуталась. Как он сказал, так мы и обомлели. стали кирпичников спрашивать, какой человек, в какой одежде. Говорят, в белом пиджачке, и сумочка при нем, самостоятельный, видать, такой из себя, красивый, и золотые часы на нем, целехенькие. А тут еще подошли двое кирпичников, толковей рассказали. Нам хорошо известен тот человек, подрядчик с Калужской улицы. Хороший человек, уважительный. Нашу фамилию и назвали. Уложили его на кирпичи, рогожку подкинули и травки под голова. Мягко. Домой еле жива повезли. И не стонул он даже. Залился кровью, места живого не осталось. И пиджак прямо весь черный стал с крови. Не дай бог. Бросили мы чай и погнали. Горкин молитву творит, а я ничего не понимаю, будто это неправда, а так, нарочно. Только-только веселый был, за щечку меня держал. Неправда, не было ничего. И кирпичники все, все это неправда. Так все это. Если бы правда, я плакал бы, а я не плачу. И Горкин не плачет. И Антипушка не плачет, а только настегивает кривую. Вдруг Горкин и говорит: «Вот бушуй-то, как чуял-то, выл! И во мне тревога все, на кладбище будто что в душу толкнуло». И заплакал тоненьким голоском. Голову в руки спрятал и затрясся. И я стал плакать. Антипушка крикнул: «Народу, что в воротах-то толпится!» Уж мы подъехали, говорят, хозяина привезли, лошадь разбила. А еще жив был, водицы просил, как сымали его с кирпича. И наш гробовщик Базыкин, молодой, доглядывает тут же. Горкин на него замахал: «Креста на тебе нету! Человек живой, а ты...» Он за народ и схоронился. Совестно ему стало. Говорят, доктора привезли. Уж и доктор Клин, Яраст Ярастыч, сказал: «Голова цела, кости целы, выправится». Страница 303. Пошли мы с Горкиным в дом на цыпочках, а там Василий Васильевич в передней на табуретке сидит, лица нет. И в уголке на полу тряпка, словно ржавые такие пятна. Горкин папашенькин пиджачок признал, который чесучевый был. А Василий Васильевич замахал на нас и шепотком так страшно: «Не велено тревожить, не боже мой! Льдом голову обложили! Бредит!» Велел в мастерскую идти. Все там прижухлись. Мамашенька только с доктором. Вышли мы в верхние сени. Горкин и закричал в окошко не своим голосом: «У, злая сила!» И кулаком погрозил. А это он на стальную. Я вижу, привязана стальная у сарая, скучная, повислая, висит стремена, седло на бок, и вспомнилось мне страшное слово кузнеца: «Темный огонь в глазу».